1 глава 6 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот, все, что у него, в твоей руке, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Киеву и говорит, «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савиняне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как другой приходит и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». И еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились с тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разорвал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня благословено». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Аминь. 1 ноября 1755 году в Лиссабоне было землетрясение. Это был день всех святых, день, когда все храмы города были переполненными верующими. 30 церквей было разрушено, 30 тысяч человек умерло. И современник тех событий Вольтер ликовал. Он писал в своих произведениях, где ваш Бог, осмеивая Бога. Почему он допустил все это? Проповедь называется «Смысл страдания». «Смысл страдания». Каждый из нас может сказать о себе слова, которые записал Иеремия в 3 главе книги «Плача Иеремия». «Я человек, испытавший горе». По сути, действительно, эта тема близка каждому. Рано или поздно человек сталкивается с проблемой своей жизни. Почему у меня черные полосы в моей жизни? Почему Господь допустил то или иное? Я же дитя Божие. Еще Достоевский сказал, что земля от коры до центра пропитана кровью и слезами. Апостол Павел говорит, что вся тварь стенает и мучится до ныне. Действительно, мы живем в такое время, когда больше и больше встает вопрос, почему происходит зло именно вот в моей жизни, конкретно у меня. Когда померкло, если бы не померкло солнце, то человеческое лицо меркнет. Мы видим, что преждевременная старость, седина, морщины именно действительно происходят. Почему? Потому что человек соприкасается со злом, со страданием в своей жизни. Но стоит другой вопрос. Какова наша реакция на все это? Человек способен на такие героические усилия, если он верит в ценность, если он видит цель своей жертвы. почему он так делает, если он знает, для чего он делает, как-то иначе происходит в его жизни. Ну вот смотрим, что действительно любое мировоззрение пытается объяснить, почему зло существует, и вот как с ним бороться. Однажды спросили у Будды, почему происходит страдание. Он ответил рассказом, что охотник охотился в лесу, и он был поражен стрелою. И стал ли он или окружающие спрашивать, откуда стрела? Собеседники сказали, нет. Никто не спрашивал, откуда стрела, с чего она создана. Но первым делом нужно было вытащить стрелу, извлечь с тела. Так и мы смертельно ранены стрелой и страдания. И самое важное – это вынуть стрелу. Действительно, мудрый ответ, мудрый рассказ. Но особенно проблема зла затрагивает тех, кто утверждает, что Бог существует, что Он создал мир, что Он любящий и справедливый, Он всемогущий. А почему все происходит так, а не иначе? Некто сказал, что объяснить зло – значит его оправдать. И сильно много мировоззрений пытаются объяснить. Во всю историю человечества разные философские мышления объясняли по-своему. Например, в политеизме, в религии, которая верит во множество богов, как греческая философия, объясняли, что зло происходит почему? Потому что множество богов есть, добрых и злых. И когда у тебя плохо, значит, злые боги сегодня сильнее. Когда у тебя хорошо, значит, завтра победа будет у добрых богов. Атеист скажет, почему происходит зло. Он будет обвинять других людей, общественные учреждения, что человек встречает вот в своей жизни. Он скажет, нужно изменить методы просвещения, политику, общественные проекты. Но не будет ни слова о Боге. Но нужно изменить атмосферу. Мы знаем, что многие так пытались в прошлом, но ничего не вышло. Потому что сказал как Достоевский, когда Бога нет, то все дозволено. Меняй, не меняй, без Бога все дозволено. Мусульмане скажут, что есть единый Аллах, единый Бог. Когда Он хочет, чтобы мы страдали, мы страдаем. И мы не можем роптать, а должны принимать все из Его руки. Скажем так, некий фатализм происходит. Оно отнимает у Бога качество доброты, отношения, благости к человеку. Мы видим, что религия такая более жесткая, и отсутствует качество, которое присутствует, скажем, в христианском понимании Бога. Мы должны твердо противостоять доктрине индуизма о карме. Почему ты страдаешь? Потому что в прошлой жизни ты был нечестным, ты был злым. Ты много сделал зла другим, а теперь в этой жизни ты страдаешь. Много пониманий, много объяснений. Но в теизме или монотеизме эта проблема острее. Особенно в христианстве. Если Бог всеблагой, всезнающий и любящий, то почему Он не уничтожит зло? Видим, что христианство не игнорирует и не романтизирует зло. Оно утверждает ясно, конкретно, что мы живем в мире зла. Мы живем в падшем мире. А это говорит о том, что зло – это часть нынешнего состояния или часть нынешних переживаний каждого человека. А в будущем еще будет страшнее. Появление лжерелигий. В христианах охладеет любовь к Богу и к ближнему. Будут уныние народов, массовые депрессии, войны, пожары, землетрясения, голод. Мы видим, что сейчас голодают материки, будет братоубийство, ненависть. Религия будет ожесточаться для того, чтобы укрепить свои позиции. Будет еще страшнее. Мы видим, что христианство не игнорирует подобное. Напротив, вся в Ветхом Завете существует целая книга, посвященная проблеме зла. Это книга о праведнике Иеве. «Был человек, мы читаем, который пытался судиться с Богом, требуя, чтобы Бог объяснил ему, почему он страдает. За что он страдает? Мы помним, что пришли к нему три друга, которые названы «жалкие утешители». Они свои доводы предлагали, почему происходит так или иначе, почему Иов страдает. А Иов не хотел этого принимать. Иов покорно принес потерю детей, богатства, телесного здоровья. Сатана отошел, мы читаем, что и совет жены был отвергнут, когда она говорила, что похули Бога и умери. Но вот присутствие друзей подтолкнули Иова к такому окончательному погружению в депрессию. Когда человеку плохо, и есть жалкие советники, жалкие такие врачи духовные, они еще больше человека погружают в такое состояние, в свое безутешное горе. И вот мы читаем, что после всего открыл Иов уста свои и проклял день свой. И Бог не отвечал ему, но он явился ему сам. И когда мы читаем всю книгу, мы видим, что было множество вопросов, которые Господь задал ему. Он почувствовал свое ничтожество. Когда Господь ему говорит, где был ты? Когда я создавал землю, создавал небо. Где ты был, когда я произвел всю красоту, всю гармонию в природе? Когда он вспоминает о животных, которые действительно имеют, скажем, такие повадки, которые просто так не появляются. Бог заявил, что он Бог, он Творец. «Где был ты?» – спрашивает у Иова. Господь отвечал ему из бури и сказал, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто сотворил море воротами, когда оно изверглось, вышло как бы из чрева? Кто ложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» И Иов понял, и мы видим в конце, действительно Бог его оправдывает. Иов понял, что зло и страдания не являются проблемами. Это не проблема, это тайна. И вот первый шаг для того, чтобы мы могли понять, почему происходят у нас проблемы в жизни, так называемые. Первый шаг – это нам нужно согласиться жить с тайнами нашей жизни. Однако, надзирая на такую картину, Бог позволяет сатане испытать Иова, и причем испытывает таким серьезным образом. Конечно, легко прославлять Бога, благодарить за все, когда у нас все в жизни ладится, когда у нас все хорошо, но когда у нас выходит все иначе, намного тяжелее. Как только хоть малый удар обрушится на нас, нам уже кажется, что Господь уже про нас забыл, как-то Он несправедлив к нам. Наше сердце переполняет действительно некая досада. Но Иов был не прав в том, что он старался защитить себя в начале, когда мы читаем эту книгу. А друзья были не правы в том, что они пытались обвинить Иова. Это хорошее, скажем, учебное пособие, книга Иова, для душепопечения. Как не нужно делать. Иов уже полностью сломлен тяжелыми испытаниями, выпавшими на его долю, и сильно он возопил. Он сказал, после того открыл Иов уста и проклял день свой, и начал Иов и сказал, «Погибни день, который я родился, и ночь, которую сказано, зачался человек». Это начало третьей главы. Действительно было нелегко. Когда мы смотрим похожую ситуацию у пророка Иеремии, действительно мы видим, что человек Божий, пророк, но у него были такие тяжелые моменты. Иеремия 20 глава, 14 стиха, мы читаем, как Иеремия действительно эмоционально так выразил свое состояние. Он говорит, проклят день, в который я родился. Человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем отчим обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Действительно, крик души. Тяжелый момент. И человек просто не знает ответа. Но для того, чтобы нам понять смысл страданий, нам нужно научиться жить с тайнами. Можно увидеть много попыток объяснить или же поставить эту проблему действительно, скажем так, в безвыходную ситуацию. Многие религиозные журналы или альманахи предлагают такое умозаключение или силлогизм. Например, если Бог был всеблаг, Он бы уничтожил зло. Если Он всемогущ, Он может победить зло. Но зло не побеждено, оно существует. Значит, Бог не всеблаг и не всемогущ, значит, Он не Бог. Но можно иначе построить это умозаключение. Поскольку Бог всеблаг, Он победит зло. Поскольку Бог всемогущ, Он победит зло. Зло однажды будет побеждено. Значит, Бог и всеблаг, и всемогущ. Вот такие логические силлогизмы употреблялись в истории церкви. Оно взяло от начала от Аристотеля. Есть попытка объяснить. Но иногда эта попытка бывает ложной. Проблема зла возникает, когда человек сталкивается с конкретной ситуацией в своей жизни. В такой ситуации, возможно, даже некий такой кризис веры, поскольку человек может считать, что Бог несправедлив по отношению к нему, лично к нему. Почему я? За что? Зачем? В этот момент у человека задеты эмоции, и ему тяжело объяснить. В этот момент человеку стоит просто находиться возле него, просто выслушать его, скажем так, некое такое быть пасторское попечение. Но ему не нужны ни аргументы, ему не нужны ни какие-то ответы. Есть много теорий, чтобы понять, почему происходит зло. Но когда мы читаем начало Библии, мы видим, что зла не было. Бог сотворил, все хорошо было весьма. Но откуда зло? Но мы видим, что Бог сотворил человека свободной волей. И мы видим, что зло – это побочный эффект свободы. Кто может гарантировать, что не произойдет зла, если человек свободен выбирать, что ему хочется? И действительно, феномен добра и зла – это тайна. Как возникло зло, когда везде совершенство, везде доброта, везде благость? Но действительно, Господь через свободу воли открывает дверь к возможности плохих и греховных решений или поступков людей. Итак, страдание – это ограниченность Бога. Где был Бог, когда евреи страдали? Почему Он все это остановил, не остановил? Действительно, читал одну книгу, когда один еврей, который чудом спасся после... во время Второй мировой войны в концлагере, то он описывает ситуацию, как некоторые евреи уходили на сожжение. Одни просто проклинали Бога. Другие плакали и отрекались от всего, потому что они не понимали, за что так произошло в их жизни. Действительно, во время Второй мировой войны 6 миллионов евреев было убито. Это каждый третий еврей, каждый третий человек. Раз, два, три. Раз, два, три. Каждый третий. Когда мы смотрим на историю освободительной войны Богдана Хмельницкого, мы тоже знаем, что целые семьи евреев были вырезаны казаками. Почему? Потому что евреи служили у поляков, и всю эксплуатацию, которая была... в те моменты казаки не могли простить. Вырезались полностью целые семьи. Почему? Потому что ты сын еврея, или же ты какой-то категории относятся к этому народу. И вот задают люди вопрос, почему так? Почему Господь допустил? Но с другой стороны, не Бога мы должны обвинять, а самих себя. Господь говорит с нами тихо, доставляя нам радость. Беседует с нашим голосом совести тихо, но когда человек не понимает, он кричит. И вот, как сказал Клайв Льюис, страдание – это мегафон Божий. Когда Бог хочет достучаться до сердца человека, Он просто кричит. «Кого я в лютях и обличаю, и наказываю?» И вот жизнь без страдания опасна. Если Бог не наказывает, если Бог не обличает, тяжело так происходит. Страдание, ребенок становится добрым, металл чистым, виноградная лоза плодоносной. И вот много понимания зла в мире. Зло, как упоминается в Библии, наблюдается в каждом дне, можно различить на разные категории. Существует моральное зло. Это поступок, который причиняет вред кому-то. Вот если я делаю тебе зло, это моральное зло. Физическое зло – это переживание какого-то страдания. Если мне плохо, если что у меня болит, если я сильно переполнен, или мне сделали что-то плохое, это физическое зло. Философы говорят о третьем зле, о метафизическом зле. То есть оно раскрывает ограниченность человека, конечность тварных существ, например, смерть. Философы говорят, это зло. Или такая ограниченность, когда человек тонет, а я прохожу и не могу помочь ему. Они говорят, это тоже зло. Есть зло природное, пожары, землетрясения. Но вот прежде чем говорить о добре и зле, нужно заметить, что интересный такой момент в феномене зла. Разные люди по-разному реагируют. Есть случаи, когда человек сталкивается со злом, то действительно происходят такие разные эффекты. Мы знаем людей, которые, соприкасаясь с злом, в результате переживания, страданий, кризисов, впадают в такое состояние ожесточение, бездуховность, атеизм. Просто они все ненавидят. А есть множество примеров, когда человек, сталкиваясь с проблемой или со злом в своей жизни, наоборот, еще больше духовно возрастает. Вот интересно, человек реагирует по-разному. Один полностью становится богопротивником, жестоким, злым, который мстит всем и всему, а другой, наоборот, приближается к Богу. И разве мы не испытываем того, что страдания делают нас снисходительными к другому? Когда нам плохо, мы прочувствовали это, мы потом сможем и помочь и другому. Когда я говорю, или я имею право сказать, я человек, испытавший горе, это одно. А когда я имею право сказать, что я человек, нашедший радость жизни через Христа, это уже другое. И вот действительно нужно быть рядом с таким человеком, дать ему возможность высказаться, выплакаться, и не стоит искать или предлагать причины случившегося горя. Но опыт кризисов и опыт переживания делают нас открытыми для того, чтобы мы могли помогать другим. В Евангелии Христос никогда не говорит о происхождении зла, о его существовании и смысле. Он говорит конкретно, что мы живем на земле, где зло торжествует пока, где оно существует. Тем самым он показал, что метафизика зла, то есть теория его происхождения, это вторично. Главное, как мы реагируем на зло. Он показывает, что человек должен противостоять злу. И можно сказать больше, каждому из нас бы хотелось, чтобы Бог уничтожил зло, особенно в моей жизни, чтобы оно не касалось меня. Но Господь просто хочет показать или научить, что мы должны построить плотину, чтобы это зло не распространялось дальше, в нашем лице. И вот хотя Бог не несет ответственность за грехи и зло, факт остается фактом. Мы живем в испорченном мире, мы соприкасаемся каждый раз со злом. И вот все это действительно приводит нам к тому моменту, к обетованию, что в вечности зла не будет. Бог отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И мы можем быть уверены, что Бог существует, Он всемогущ, Он всеблагой. И даже зло, которое происходит в нашей жизни, Бог обращает нас к Нему для нашего же пользы, для нашего спасения. Во Вторую мировую войну лютеранский пастор Дитрих Бонхёвер, который понимал, что борьба со злом должна быть активна, он готовил покушение со своими товарищами на Гитлера. Это покушение было неудачным, его арестовали, посадили в тюрьму, и через 2 дня освобождения из тюрьмы он был расстрелян. Но он написал несколько писем из тюрьмы, где сказал такие пару глубоких мыслей. Он говорит, что только страдающий Бог способен помочь. И действительно, мы видим, что во Христе раскрыта идея или понимание страдающего Бога. Мы видим, что Иисус разделяет с человеком боль. Мы видим, что Иисус, когда был у гроба Лазаря, прослезился. Когда Он увидел плачущую сестру Лазаря, Он возмутился духом. Он действительно близок к нам. Он человек. Бога-человек. Бог в человеческой плоти ощущал горе, как любой из нас его ощущает, когда мы теряем другого или дорогого нам человека. Ибо Он сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня в темнице, и вы был, и вы пришли ко мне. То есть Христос отождествляет себя с нуждающими и страждущими. Он близок в страданиях. Мы видим, что Христос является участником страдающего творения. Почему? Потому что мы действительно нуждаемся в страдающем Спасителе. И вот когда человек до излишества отождествляет Иисуса с Богом, забывая о его человеческой стороне, что Он может помочь, Он близок, выходят некие крайности. Почему люди иногда молятся Деве Марии или угодникам? Почему? Потому что они забывают, что Христос сострадает им. Но с другой стороны, мы говорим, что как вот Дева Мария, будучи на небе, может одновременно слышать молитвы людей, когда она не имеет божественных качеств, всемогущества, всезнания. Но Христос, как Бога-человек, Он видит всех, Он знает, о чем говорится, Он знает, о чем молится. Любовь Христа привела Его к страданию. Он родился в яслях, не было места в гостинице, родители бежали в Египет. Он говорил о себе, что лисицы имеют норы, птицы местные гнезда, а сын человеческий не имеет, где и голову преклонить. В Гефсимане он говорит, что душа моя скорбит смертельно. Он был оставлен друзьями, был одинокий, был презираем всеми. Он умер, был погребен. Только страдающий Бог может помочь. И вот Бог обещал, что придет время, когда исчезнет зло. Христос утешает нас, что в будущем не будет зла. Итак, действительно, в проблеме добра и зла остается много таинственного. И для нас очень важно понять, что мы должны согласиться жить с тайнами. Мы должны понимать, что мы обязаны такому тайному положению в одном плане, что мы учимся, как преодолевать, а не уразуметь зло. Бог использует зло во благо самим людям, Он разворачивает зло во благо. Вспомните историю Иосифа. Был в темнице, был проданный, а потом великая высота человека. Бог зло переворачивает добро. И поэтому страдание представляет нам возможность для духовного роста и возрастания во Христе. Однажды Франциск Ассизский говорит, что ангелы завидуют людям, так как им не дано страдать за Бога. Ангелы не страдают за Бога, и поэтому они завидуют нам. Пусть Господь поможет нам действительно уразуметь, что многое есть таинственного, то, что мы ограничены, но если происходят тяжелые моменты в нашей жизни, пусть Господь нам поможет не ожесточаться в своем сердце, а преодолев все злое нашей жизни, наоборот, преображаться в образ Христа. Потому что только страдающий Бог может помочь, и Он показал нам пример, Он отождествился с нами, Он действительно обещает нам, что в вечности, в городе небесном, не будет зла, не будет страданий, и там мы все вместе преобразимся в образ нашего Творца. Пусть Ему будет вечная слава. Аминь.